имя Отца и Сына и Святаго Духа. Ну, во-первых, благодарим вас, дорогие, что вы собрались на эту первую пассию, когда кажется, насколько боголюбив народ наш. Это так принято говорить. У нас народ боголюбив. Когда-то, когда было мало церквей, наверное, их Бог сократил именно настолько, насколько осталось совести у нашего народа, когда было мало еще. И в это время благодарим Господа. Уже Господь призвал нас к тому, чтобы приходить в храм. Вот на пассии собирался полный храм. Потому что это было событие, которым люди, те, которые ходили в церковь, жили церковной жизнью, это для них было родное событие, которое они приходили вот, переживать. Ну, может быть, сейчас церквей больше, храмов больше. Это действительно так. Но придет время, когда, конечно, опять будет по мере нашей церкви останется нам место для служения. Посмотрим, сколько останется людей во время, в то время, когда, собственно говоря, что мы делаем, когда читаем пассию? В то время, когда Господь вместе с нами переживает тот момент, самый важный момент для нас, момент таинства нашего нового рождения. Вот обычно говорят об искуплении, это хорошее слово, но очень трудно истолковать его, это слово искупление. Его можно употреблять, это святоотеческое слово. Но лучше все-таки сказать о таинстве нашего нового рождения, которое вот так вот удивительным образом благоустрояет Господь. Как таинство рождения человека происходит, мы, ну, подробно не знаем, как составляется клетка рядом с другой клеткой, как они расширяются, растут, составляются кости и весь состав естества нашего, как он соединяется и растет, как рождается, это для нас остается, хотя по виду можно и сейчас и посмотреть много, но извнутрь остается нравственной тайной, потому что ничего, вот, все, что в мире происходит, не происходит без того, что мы называем нравственностью. А знаете, что мы нравственностью называем? Мы называем нравственностью внутреннее благо, внутреннюю нашу похожесть на Бога. Вот так же и состав человека составляется не без этого внутреннего блага, которое мы, вот, когда рождается человек, не можем видеть. А вот когда новый человек рождается, это благоустроение этого блага устроено вполне, видно нам, многое раскрыто нам. То, как вы слышали сегодня, как изменяется вдруг, сознательно изменяется воля человека. Не то время, когда Господь говорит Адаму, который еще находится в среде, в атмосфере благости. Тогда Господь говорит Адаму, не ешь от древа сего. И Адаму легко слышать Слово Божье, потому что нет в нем никакого внутреннего противления, все в нем внутри согласно. А оказывается, проблема есть. Проблема, которая обнаружится позже. Проблема, которая потребует от Адама того, чего он не сможет сделать. быть выше своей природы, если кратко сказать. Вот думаем, как это объяснить нам, для того, чтобы нам сейчас не пускаться в долгие рассуждения. Быть выше своей природы, тварной природы. И вот ныне, дорогие, ныне Господь наш Иисус Христос так благоустрояет новую природу человека, что она становится как будто бы выше тварности своей. Тварная становится как бы не тварной. Знаете, в какой момент? Когда он, говоря слова тварные, которыми учит нас молиться, обращается к Отцу и говорит: «Если возможно, доминит мне чаша сия». В то же самое время прибавляет новое слово: «Абаче, не моя воля, Господи, буди, но Твоя воля буди». Рождается в этот момент новый человек. Человек, природа которого становится поистине открытой к богоподобию совершенно и сознательно. Не потому, что только Бог сотворил его таким, но потому, что и человек это уже сам выбрал. А насколько переменяется эта природа? Мы узнаем в слове ангела подобное. Поистине и действительно это так. Человек должен стать ангелоподобным человеком. Ну, всю глубину ангелоподобности, конечно же, они много и долго рассказывают, но есть один удивительный рассказ, который может о ней рассказать, и об ангелоподобности, что это такое, как она действует извне и какова она извнутрь. О том, что мы сказали, в своей нравственности, в своей внутренней, новой, обретенной благости. Какова она? Это ангелоподобность, ради которой Господь пришел, сегодняшнее делание совершил, о котором мы слушали, подарил нам, родил нас сам собой. Он хотел так поступить. Он хотел нас родить, чтобы мы были другими. Так вот этот рассказ. Какой? Рассказывают, что еще в древние времена, это приблизительно 7 век был, в 7 век в одном из храмов был пономарь по имени Констанций. Человек этот был, ну, как обычные пономари все, исполнял все, что положено в пономарстве своем делать, следил за лопатами, за благолепием, ну, по тогдашним представлениям благолепия. Конечно, такого златого благолепия тогда никому и в голову золотое благолепие не приходило. Но чистота, которая была позолочена, эта чистота, любовью к Богу, она, конечно, вот, присутствовала. И это было особенным деланием этого пономаря. И пономарь это был вроде бы обыкновенный, и от всех других пономарей ничем по обязанностям не отличающийся, но за ним замечали что-то странное. Стали замечать, вот через него передают в алтарь прошения, да, вот какие-то люди обязательные, люди ж, особенно, ну, это мы с вами как будто бы образованные люди, как будто бы, да, стыдно, правда, так говорить, потому что сравнить нас с нашими отцами, с их целомудрием, с их действительной подлинной способностью к чистоте и воздержанию, так вообще стыдно, конечно, становится весьма. Но мы, люди образованные, как будто бы, и как будто бы можем иметь какие-то сложные вопросы, прошения у Бога. А тогда же все просто. А на самом деле так же, как и сейчас. Кто-то заболел. Кто-то заболел. Кто-то, да, просто урожая нет, с голоду умираешь. Ребенок заболел. В больницу не отнесешь его. Ребенок заболел. Вот. Куда идти? К Богу. И вот кто прошение эти передает через этого Констанция, ну, вот, слышно было о нем, что он этого, что эти прошения как будто бы и доходят до Бога. И непонятно, в общем-то, может быть, это храм так, и в храме так священник как-то служит, но слух такой был твердый, что вот через Констанция надо передать, и там, значит, так вот все исполнится. И об этом рассказывает один в беседе, один старший собеседник, ну, своему младшему собеседнику, то это святые люди между собой, разговаривая, рассказывают про пример святых людей. И вот старший этот собеседник, рассказывая о Пономаре этом, говорил, что я захотел посетить этот храм и посмотреть на него. И увидел сам удивительную вещь. Я пришел к ним в то время, когда в храме было вот момент оскудения. Что такое в храме момент оскудения? Не о хлебе там даже и речь шла, а о том, что в лампады нечего было налить. Нечего было налить, ни капли не было масла. Все закончилось. Еще раз напомним, что времена это, да, впрочем, взрослые люди прекрасно понимают такие времена, когда ты понимаешь, что такое ни капли масла и взять его негде. И вот что увидел этот странник, пришедший в этот храм и рассказывавший эту историю. Он рассказывал и говорил вот что, что Пономарь этот, ничего, совершенно не смущаясь, взял воду, налил в эти лампадки, положил туда вместо фитильков, скрутил бумажные фитильки, зажег и на богослужении, конечно. И вот лампады начали теплиться так, как они горят при елее, а тогда обязательно употреблялся елей масличный, из маслины. Масличный елей. Этот собеседник, вот, который рассказывал, святой собеседник, который рассказывал эту историю, он обратил внимание, что такое чудо, а действительно этот человек был действительно очень духовно мудр, он понял, что такое чудо может произойти не просто так. Такое чудо есть отражение какой-то внутренней перемены того человека, который это сделал. Ведь что такое вода? Ну, вы помните, дорогие, почему мы возжигаем масло в лампадах? Масло в лампадах, оно имеет некоторое двоякое значение. С одной стороны, это постоянство божественной милости, которая обращена к нам и постоянно горит в мире. Лампада – это свидетельство промысла, постоянно присутствующего посреди нашей жизни. Причем промысла какого? Промысла как масло драгоценной милости. Собственно говоря, всегда елей именно с милостью и ассоциироваться, впрочем, по-гречески это слово одно и то же обозначает. И милость, и елей, масло – это одно и то же по-гречески. Хотя это не в Греции происходило, но понимание такое было везде. Оно, итак, масло в лампаде, во-первых, обозначает божественную милость, милость промысла его, которая посреди нас всегда присутствует. Это с одной стороны. А с другой стороны, масло обозначает, изменение нашей природы. Вот это чудо, которое совершил Констанц, оно как раз-таки и показало суть изменения, того изменения, ради которого пришел Господь наш Иисус Христос. Вот что такое вода? Вода – это чистое вещество, которое может наполниться всем. Оно может наполниться ядом, зловонием, наоборот, благоуханием может наполниться. Ну, туда только надо что-то добавить. Но это не будет изменение природы воды. Это будет некоторая украса, да, как некоторое украшение. Украшение, если даже вода будет благоухающей, то она своего свойства не изменит, и гореть она, как лампада, не будет. Даже благоухающая вода. А елей, хотя и похож внешне, он по своей текучести, несколько похож на состав воды, однако имеет в себе иную природу. Какую природу? Помните, мы о чем сказали? Что такое? Что, во-первых, обозначает масло в лампаде? Масло в лампаде обозначает явление к нам божественной любви, постоянство его милостивого промысла. И вот лампада, зажигаемая нами, во-вторых, обозначает, что и мы тоже приносим Богу елей нашего сердца. То, что сердце наше изменилось по образу божественной благости и также любит Бога и ближнего, как и Бог этого восхотел. Это образ приносимого постоянства нашего богоподобия. Удивительная вещь. И поэтому вот этот мудрый собеседник, который заметил это, он понял, что такое чудо могло совершиться только по одной причине, что и природа этого пономаря, внутренность души его, особое качество его сердечной духовности и сердечной благости, оно какое-то особенное. И вот у нас с вами такой вопрос тогда сразу возникнет. Так в чем же особенность этого пономаря? Где он приобрел это чудотворное, чудодейственное свойство? Откуда оно есть? Ну, ясно, что свойство имеет свои размеры. И, конечно, когда мы скажем о свойстве, то и будем к этому свойству стремиться, и будем даже несколько подражать, узнав об этом свойстве, то ни в коем случае мы, конечно, с вами не достигнем того, что приобрел этот пономарь, потому что он был совершенен в этом свойстве, о котором будем говорить. Мы этого совершенства не достигнем и говорим сейчас, только указывая путь. И задавшись этим вопросом, рассказывающий об этом говорил, что он захотел увидеть, как и каким же образом так отличается этот человек от всех прочих, что он становится чудотворцем в своем делании и в своем деле. Как это может быть? Почему? По какой причине? Как изменилась его душа, что она источает сама елей? Благость, богоподобная благость. Вот. И Бог тотчас ответил на его вопрос вскоре, потому что в это время пришел как раз-таки, вы помните, мы говорили, что как раз распространился слух по окрестности, что когда прошение в алтарь передается через этого пономаря, то это прошение исполняется. И вот из далекого довольно места, до которого дошло это известие, пришел человек, который и собирался, ну, вот что-то такое попросить у Бога в этом храме, и передав это прошение на богослужение через этого пономаря. Как? Об этом он слышал и искал этого пономаря, пришедшего в храм. А пономарь этот был по виду мал и невзрачен. Ну, видимо, некрасив. Там написано «невзрачен», но, по-видимому, он не произвел такого красивого эстетического впечатления какого-то особенного. И вот пришедший этот пришлец стал искать этого пономаря и спрашивал. Ему говорили, да вот он поправляет лампады как раз сейчас в это время. И пришедший путник думал, что над ним посмеялись, но спрашивал у всех, и все на него показывали. И он, глядя на этого человека, который забрался там на лестничку или на стул, там, на что он там забрался, дотягивался, там, поправлял, чистил, он говорил, что я ожидал увидеть благолепие, а вижу неказистость. И тут вот что произошло. Пономарь этот, услышав это слово, которое тот человек, по простоте, конечно, он не хотел его оскорбить, а люди же были простыми, не так, чтобы он на два шага вперед думал, что там происходит. Хотя это надо, вообще-то надо свойственно, чтобы у нас было такое свойство, чтобы мы думали наперед, но не всегда так получается. По простоте он произнес это вслух, выразил свое удивление так, что пономарь это услышал. Вот пономарь этот сошел со своей лестницы, причем лицо его сияло в этот момент. Он обнял его и говорит, сколько искушений я терплю с этими людьми, которые рядом со мной. Они все хвалят меня. Ты один помогаешь моему деланию, помог моему деланию. А делание его, видите ли, в чем заключалось? Делание его заключалось в том, чтобы дух гордыни ни в коем случае не приблизился к его сердцу. И он находился в постоянстве искушения, находясь в храме, в котором, собственно говоря, через него вот даже чудотворения совершали. Некоторые из отцов, как мы с вами знаем, когда только обнаруживалось такое свойство, его свойство, чудотворные свойства. Некоторые от отцов, не имея возможности и зная, что они не хотят вступать в брань с этим искушением вот такого хорошего как бы отношения, убегали с того места, как вот чудо совершит, и уходит от этого, с этого места. Как и некто из святых сказал, я тебе скажу, что с тобой будет, но ты меня больше не увидишь. Именно потому, что, чтобы ни в коем случае хвала, внешняя хвала к нему не прилепилась. А этот, любя этот храм и зная, что это его место, ежедневно совершал подвиг хранения души своей в той святыне, которую он приобрел. Святыне ангельской благости. И он знал, что если только прикоснется пальцем проклятый, не восхотевший сохранить благости дух, что если только пальцем прикоснется к его душе, она потерпит некоторое смущение, потеряет от полноты той благости, которой он так дорожил. И он постоянную вел борьбу. А тут он услышал человека, который как бы его восклицание соединилось с его внутренним восклицанием. Боже, милостив будь мне грешным. Какое его было внутреннее восклицание? Это он знает, его ангел знает и Бог, слышавший его. Но, во всяком случае, по духу это восклицание соединилось с восклицанием этого недоумевающего. И потому он вот так вот поступил. Сошел, обнял его и говорит: «Ты один мне друг, благодарю тебя, ты мне сегодня помог очень». А сегодня был какой для него день? Он воду зажег, представляете себя? А тут ему помогли в его делании. Вот это и есть драгоценное ангелоподобие. Мы уже говорили, что мы вступили в тот период, в то царство Четыридесятницы, когда Господь наш нам с радостью дает благость свою щедро. Щедро Он помазывает этой Своею благостью нашу душу, но требует от нас в этот период Четыридесятницы, чтобы мы не только эту благость сумели защитить, но и умножить. Впрочем, знайте, дорогие, если мы ее будем защищать, то она сама будет расти. Ну, это уже другой разговор. А сейчас мы вот об этом сказали и достаточно. Итак, Господь наш Иисус Христос совершил сегодняшнее ради нашего рождения. И как это рождение совершается, мы с вами уже знаем. Он преподал нам образ, в котором мы должны пребывать. И не только преподал нам его, рассказав, но и влил в нас благость этого образа, которую мы можем и познать, и ощутить, и пережить, и умилиться, и заплакать, и даже, если можно было бы и даже умереть в этой благости. Но ему это не угодно, потому что ему угодно, чтобы мы, обретя эту благость, ее сумели хоронить. Вот, начнем с этого поста. Особенно вот после первой седмицы, когда все старались ходить, слава Богу, на каноне стояли, и обрели мы с вами эту теплоту Его Царствия. Постараемся, дорогие, эту теплоту сохранить и хранить ее от того, что сказали, от того, чтобы перстом своим дух, который возненавидел благость, перстом своим злобы, раздражения, рассеянности и прочей нечистоты, перстом своим нашей душевной благости не прикоснуться. Будем, во-первых, ее хранителями. Аминь. Спасибо, Господи.